Есть вопрос?
Да.
Как сделать, чтобы вы были счастливы?
Влад может ответить на это.
Не писать письма.
Не писать.
Не встречаться и не звонить по телефону. И все.
Это как ты будешь счастлив. Я понял.
Ну, на самом деле ответ на этот вопрос простой. Я счастлив, когда я вижу, что мои ученики счастливы, потому что что может быть приятнее. Когда я вижу, что люди счастливы и счастливы в сознании Кришны, когда я вижу, что люди уважают друг друга, что люди духовно развиваются. Потому что на самом деле человек может быть счастлив только если он как минимум достиг уровня Мады Матхи Кари, то есть научился уважать других преданных, ценить других преданных, не сосредотачивает всех своих мыслей только на Кришне и на Гуру, но видит других живых существ вокруг себя. Это очень важное качество. Признает других, видит других, распознает других, уважает других людей, других преданных. Если я вижу, что люди развиваются духовно, и что люди счастливы, духовно развиваясь, а то у людей появляются качества, которые по-настоящему делают их счастливыми, то я буду счастлив. Это самое большое и самое первое условие. Вот. Естественно, чтобы это происходило, одним из условий духовного развития человека, необходимых, является его способность принимать ответственность, потому что без принятия ответственности на себя человек не сможет расти. К сожалению, очень часто люди думают, что духовная жизнь – это способ от ответственности убежать. Это способ найти легкой жизни. Когда человек руководствуется в своем стремлении к духовной жизни, желанием освобождения, в конце концов, то у него очень часто этот мотив присутствует. Уйти от ответственности, закрыться, отгородиться, уйти от сложностей каких-то. Поэтому другое условие моего счастья – это когда я вижу, что люди принимают ответственность на себя и делают это радостно, добровольно, понимая, что в этом, собственно, ключ к тому, чтобы быть духовно зрелым человеком. Духовная зрелость никогда не сможет сама снизойти на нас. До тех пор, пока мы не примем ответственность за других, за миссию, за проповедь. Пока Кришна в конце концов не почувствует, что мы реально начали служить ему и делать что-то для него. Вот. И естественно, я счастлив, когда я вижу, что мои ученики или последователи помогают мне в том, что я делаю в своем служении духовному учителю Шриле Прабхупаде, когда я чувствую, что они настроены на ту же самую волну и помогают, то это не может меня не радовать. Но это требует определенной работы над собой. Я недавно читал одну беседу Бхакти Прамода Пури Махараджа, где он объясняет этот один из самых таинственных аспектов нашей философии о том, что на гуру нужно смотреть как на самого Бога. Так. Я решил поделиться.
Сразу к делу.
Это действительно сложный аспект, сложный, потому что гуру сочетает в себе две природы. С одной стороны, это Кришна, который действует через духовного учителя, с другой стороны, это человек, у которого есть своя какая-то жизнь, своя преданность, свои отношения с Богом. И меня поразило в этой беседе Бхакти Прамода Пури Махараджа, его акцент на этом. Он говорит, что ученик не может прогрессировать. Ученик никогда не сможет прогрессировать до тех пор, пока он не будет видеть то, что Кришна действует через духовного учителя, и что это сам Кришна. До тех пор, пока он будет в своем сознании релятивизовать духовного учителя, он не сможет прогрессировать. Я пытался примерить это к себе естественным образом. То есть в моем отношении к своему духовному учителю у меня проблем нет. У меня с этим все хорошо. Так, но я пытался приложить, встать на ваше место. Мне стало очень трудно. Но с другой стороны, все равно нужно понимать, что в конце концов это Кришна действует через личность духовного учителя. И третье оскорбление святого имени Гуру Раваги, оно именно об этом, так? Когда человек не понимает, что в сущности в отношениях с духовным учителем я должен репетировать свои отношения с Кришной. Если я не смогу отрепетировать их здесь, на репетиции, то у меня ничего не получится, потому что те же самые внутренние проблемы мне нужно преодолевать, которые мне нужно преодолеть в отношениях с Кришной, чтобы поставить его в центр. И Джива Госвами объясняет в Прити Сандарбе, что значит отношение к Богу, что значит прити, что значит эта функция души или функция сознания, каким образом эта функция сознания проявляется вовне, любовь к Богу. Я объяснял это, что есть три аспекта у этого. Анукульятмака. Это первое качество или первое проявление любви. Анукул это значит то, что анукул, как в Индии кондиционированные вагоны называются вата анукул. Анукул значит, вата значит ветер, атмосфера, воздух. Анукул значит анукул. Охлажденный, приятный воздух. Анукул это то, что приятно, то, что благоприятствует. Так. И первый человек должен действовать так, чтобы Кришне было приятно, чтобы он это принимал, чтобы Кришна был доволен нашими поступками. Второй аспект анугата – это когда человек сообразует свои желания с желаниями Кришны. Не просто свои действия. Сначала человек должен привести в соответствие с желаниями или с восприятием Кришны свои действия, потом он должен привести в соответствие свои желания. А человек даже на уровне желаний желает только то, что желает Кришна. Третий аспект этого – это вишеша гьян, особое. Даже не то, что знание, а сознание. Особое мировосприятие или особое мироощущение. Когда для человека становится важнее не то, что ощущает он сам, а то, что ощущает Кришна. Так. Висеша гьян – это когда я счастлив, когда счастлив Кришна. Я горюю, когда Кришна горюет. Но так как Кришна никогда не горюет, то я всегда счастлив. Секрет вечного счастья. Научиться быть счастливым тогда, когда Кришна счастлив. И так как он всегда счастлив, то человек тоже всегда счастлив. Три аспекта отношений, которые до какой-то степени тоже проявляются в отношениях с духовным учителем. Все те же самые три аспекта означают наши отношения с духовным учителем, которые мы здесь репетируем.
Вот, кажется, что вот эти отношения, то, как вы сейчас описали, их гораздо проще развивать, когда близко общаешься с преданным духовным учителем. А вот как, то есть так ли это? И если да, то как же быть преданным, у которых нет возможности постоянно близко общаться с гуру, и нужно как-то научиться вот служить вот в разлуке или как служить наставлением, как пропитаться этим настроением?
Шри Прабхупада объяснял, что самое главное это вани-сева, служение наставлением или служение звуку, что в конце концов вайшнав живет в звуке. Так. И есть люди, которые находятся далеко, но тем не менее, благодаря их служению, звуку, что происходит в процессе слушания, они развивают нужное настроение, и когда сталкиваешься с ними, чувствуешь это, и сразу приятно становится. Как то письмо, которое мы недавно читали. Мне письмо это очень понравилось. Мы написали замечательное письмо из Мурманска. Один человек, где он описывал свою проблему. Но суть не в этом. Суть в том, что видно, что благодаря тому, что человек, у него есть вот это настроение служения. Потому что в конце концов все то, что нужно знать, я так или иначе стараюсь говорить в своих лекциях. И это настроение служения, оно очень сильно в нем чувствуется, и поэтому оно мне так понравилось. Вот. Или я сейчас был в Барнауле на фестивале. Вот Егор оттуда. Те, кто его не знает, можете познакомиться с ним. Это Егор Сазонов, студент медицинского института из города Барнаула. Он провалил последнюю сессию. На третьем курсе. У него есть много других достоинств. Очень искренний молодой человек, очень много помогает там делать. Но я не к этому, я к тому, что я встретился там с людьми, с которыми я, в общем-то, даже я никогда не виделся до этого. С одной женщиной, которую я только по письмам знал, я один раз ее видел до этого. Но при этом видно, что человек, ну, как-то растет духовно, развивается, очищается. И это радует, когда видишь все это. Вот.
То есть метод какой?
Шравана. Со Шраваном начинается все. И Шраваном должен превращаться в киртаном. Киртаном должен превращаться в смаранам. Это стандартный путь духовного развития. Но при этом Шраваном слушание является фундаментом. Однако этот фундамент, здание не будет расти, здание духовного опыта не будет расти, если Шраванам не будет превращаться в киртанам. То есть человек должен так или иначе на уровне своего понимания повторять то, что он услышал. И это будет закреплять то, что он услышал. И после того, как Шраванам и киртанам в достаточной степени утвердятся в сердце человека, то придет смаранам. И смаранам это совершенство жизни, когда я помню о Кришне, когда я думаю о Кришне, когда я мыслями своими устремляюсь на Кришну. Вот, и все начинается со шрамана. Можно слушать. Это самое главное. Хотя, конечно, личное общение тоже, тоже важно. Личное общение тоже важно.
Да. Вот в связи с тем, что вы сказали, да, это как
Анукульятмака.
Анукульятмака, то есть следовать, потом мыслить и потом иметь определенное мировоззрение. Не это
мировосприятие,
ли
мироощущение.
Мироощущение. Не это ли то, что мы называем миссией, да? То есть вот как обрести эту миссию, потому что порой не знаешь, в какую сторону шагнуть. И я сколько не разговариваю с преданными, они говорят, что миссию так просто не выдумать, это как вот невыдуманная такая вещь. Как сделать так, чтобы Кришна, духовный учитель, дали эту миссию? То есть что, какие может быть изменения, кто знает, что-то.
Ну, во-первых, у человека должно быть желание, а желание это должно проявляться в действиях. То есть человек должен внутри, не внутри, а даже снаружи доказать то, что он хочет получить что-то, какое-то дело, которое он будет делать, и которое в конце концов будет приводить к внутренним переменам. Должно быть желание, которое будет превращаться в какую-то деятельность, опять же, связанную с тем, что я принимаю ответственность. Служение означает, что я принял ответственность. Само понятие севы означает, что я ответственность принял на себя. Что такое севы? Севы – это значит, что я служу. Оно начинается с желания слушать. Шушрушов, Шрададана, Сява, Судеева, Катару, Чих. А шушрушоху, у человека появляется желание слушать превращается в желание делать что-то, следовать тому, что я услышал. И это желание следовать тому, что я услышал, означает, я принимаю миссию, это означает, я начинаю служить. И когда есть такая позиция, то потом, в принципе, можно очень легко свое место найти. Оно, естественно, подразумевает способность сотрудничать с другими, уважать других. Так, находится в результате, не в результате того, что, потому что никто не будет давать что-то человеку, если у человека нет самого желания принять это или взять. Какой смысл давать что-то, если ты знаешь, что человек не возьмет это?
А ученик имеет право как бы спрашивать об этом духовном учителе? Или это как-то само должно проявляться?
Если человек действует соответствующим образом, то тогда да, он имеет право спрашивать. Если он на деле проявляет свое желание действовать.
А какие вопросы являются глупыми по отношению к духовному учителю, а какие
глупыми? Глупым является только один вопрос, одна категория вопросов, за которым не стоит реальное желание узнать ответ, получить ответ. Просто есть категории вопросов, которые, в общем-то, задаются не для того, чтобы ответ получить, потому что они относятся к категории глупых. Если человек задает вопрос, который у него накипел, то этот вопрос не может быть глупым, потому что он... И это сразу же ощущается, что человеку нужно узнать, получить ответ на этот вопрос. А это не глупый вопрос. Если он задает вопрос просто для того, чтобы обратить внимание на себя, напомнить о своем существовании, или пококетничать с духовным учителем, показав что-то, то тогда это глупый вопрос. Даже если он очень интеллектуальный.
А какова должна быть медитация преданного во время предложения прасаны? Ну, ну, допустим, то есть на гуру, либо на гуру, как на того, кто предлагает прасад?
На гуру, как на того, кто предлагает прасад. Мы предлагаем прасад Кришне через гуру, через духовного учителя. Да, тебе.
Хорошо. Не могли бы объяснить исключительное положение дикша-гуру относительно шикша-гуру, но не с точки зрения его авторитета, влияния на ученика, а с точки зрения отношений, которые могут развиваться, например, в процессе слушания, служения других вайшнавов? То есть это количественная разница или это качественная разница в отношениях?
Реально главным гуру в жизни человека является тот человек, от которого он получает максимальное число наставлений. Потому что процесс обучения значит процесс получения наставлений. Дикша это тоже своего рода наставление. Как в стихе, который я сегодня читал, мантра называется «Веди». Это один из санскритских синонимов слова «мантра» – «видья». Иначе говоря, получаю мантру, вместе с мантрой я получаю видью – знание. И по идее, получаю мантру от духовного учителя и повторяю мантру, а имеется в виду прежде всего гаятри мантры, которую я получаю от духовного учителя, я в процессе повторения раскрываю потенциал знания, которое в ней находится и которое я получил от духовного учителя. То есть, иначе говоря, это знание, которое духовный учитель вложил, его опыт духовный, его реализация, она раскрывается в процессе моего повторения гаятри мантры, моего служения и всего остального. А именно поэтому считается, что человек, который дал дикшу или посвящение, прежде всего вторую инициацию, он является основным, потому что я от него получил мантру. А мантра значит знание. Но если из красивой теории вернуться в царство реальности, то реально самую большую роль играет человек, чьи наставления помогают мне в духовной жизни идти. И чьим наставлением я следую, чье настроение я пытаюсь в своей жизни воспроизвести. Поэтому, если есть какой-то вайшнав, который не дал посвящение, но тем не менее, который играет эту роль в нашей жизни, мы должны эту роль признать, принять его как своего гуру, с разрешения своего дикши-гуру, и относиться к нему соответствующим образом, потому что он является гуру, а отношения эти принесут плод только тогда, когда у меня будет правильное отношение к нему. Если я получаю от него наставление, но при этом, так сказать, не признаю его роли в своей жизни, то я не получу подлинного блага от этих наставлений. Поэтому реально все равно главным гуру в моей жизни является шикша-гуру, и я должен это признать. И ни в коем случае не пытаться его отодвинуть куда-то на второй план, только потому что не он дал мне посвящение, а кто-то другой.
То есть это похожие отношения, и речь идет все-таки о количестве, да?
Да. Если есть какой-то человек, который дает мне наставление, я следую этим наставлениям, я должен признать. Потому что иначе появляется категория странная, я вижу это в ИСКОН. У них есть какие-то виртуальные гуру, который вот он нужен для того, чтобы просад ему предлагать. Удобно. Он всегда есть, никуда не убежит, не будет никуда. А реальное наставление я получаю от кого-то другого. В основном. В то же самое время я сам не признаю вот этих вот отношений с человеком, от которого я получаю наставление. И не признавая, у меня не развиваются реально отношения с моим дикши-гуру. Просто по тем или иным причинам. И с другой стороны, у меня не развиваются отношения с тем человеком, от которого я наставление получаю. Это не хорошо.
А можно еще раз тогда, в чем исключительность дикши-гуру со стороны этих отношений?
Исключительность дикши-гуру заключается в том, что он дает мне мантру. Исключительность дикши-гуру заключается в том, что он связывает меня через этот процесс дикши с парампарой. Но именно в этом его роль останется, она всегда останется. Я всегда должен эту роль в своем... Он всегда у меня в моем сознании должен занимать какое-то место. Он дал мне мантру. Он играет эту роль в моей жизни. И он всегда будет оставаться какой-то силой, потому что он соединил меня, в конце концов, с этой духовной цепью, через которую я энергию получаю. Но при этом я должен... Это очень важно осознать и признать человека, который дает мне наставление.
Понимая дикши-гуру как представителя дикши-гуру, а должен ли я также принимать, считать, что он равен Кришне, что вот этот дикши-гуру...
Да, гуру – это гуру. Гуру значит сакшадаритвина самаста шастрия. Если я кого-то принимаю как гуру, я должен принимать его как гуру.
Полностью все наставления.
Да. Если я принимаю его как гуру, потому что если я просто... Потому что есть, так сказать, шикша разных уровней. Я могу принимать кого-то как гуру на определенном уровне. Это значит буквально... И это значит, что вот в пределах какой-то сферы я принимаю наставление. Так? Если это выходит за пределы сферы компетенции человека, и человек обычно сам скажет, вот до этих пор я могу давать тебе наставление. До этих пор я могу тебя довести. После этого я не могу... Но все равно гуру есть гуру, по крайней мере, если речь идет о садгуру, то есть гуру, который дает наставление в духовной науке. Есть гуру, который дает наставление не в духовной науке, то есть они дают наставление, так сказать, в какой-то такой сфере относительной. Это тоже гуру, но его роль, она меньше. Асад-гуру, в этом нет ничего плохого, у нас должны быть асад-гуру. Мы должны получать наставления. Как Кришна говорит, нам нужно знать видию, Вишупанишад говорится, что должно быть знание видии, а видии. Так, и асад-гуру – это человек, который является гуру, но он не является вечным гуру, в том смысле, что его наставление имеет начало, имеет конец. Но человек, который дает нам наставления вечные, которые всегда справедливы при всех обстоятельствах, этот человек является садгуру. И если у нас есть такой человек, то мы должны признать его.
Давай. Я бы хотел вернуться к вопросу взятия ответственности. Да. Умение брать ответственность. Я так понимаю, что это вообще универсальный такой вопрос, это ответственность за свое положение семейное. За ответственность как за себя лично, так и за окружающих, которые в той или иной степени от тебя зависят. И вот прежде чем брать какую-то ответственность, обязан ли ученик согласовать это с духовным учителем и действовать на основании наставления духовного учителя, или он должен, принимая разум, согласно положению, естественному положению, он уже это обязан брать без согласования, как бы индивидуально. И в каких случаях человек, ученик может быть освобожден от той или иной ответственности?
Если у него справка есть.
Сейчас бывает, что взяв ответственность, она была просто заведомо несоизмерная. Взяв ответственность, очень большой груз на себя.
Я говорил, я рассказывал о 5 уровнях гуру в свое время. И о том, что на каком-то уровне представителем гуру или олицетворением гуру или гуру в нашей жизни является разум, Будды. Это уровень наставлений, касающихся там, здравого смысла. И в принципе нет необходимости бегать за по каждой мелочи к духовному учителю, в этом нет никакой необходимости. Нам нужен разум, и по идее, если человек слушает наставление духовного учителя, духовное наставление, то у него должен развиваться разум. Разум – это способность действовать правильно, способность выбирать из разных ситуаций, способность понимать, что для меня правильно, что для меня хорошо, исходя из высшей цели, которая у меня есть. Поэтому далеко не всегда необходимо прибегать к помощи духовного учителя. Если я и так сам понимаю, что мне нужно делать, если я уверен в этом. Вот. Но если у меня нет уверенности, и если есть какая-то сложная ситуация, ситуация сложного выбора, когда я не очень понимаю, то тогда да, нужно спросить у духовного учителя, к какой бы категории вопросов это не относилось, даже если это относится к категории каких-то материальных вопросов, все равно нужно спросить. Потому что очень часто человек оказывается в сложных ситуациях, и у него может не хватить силы в его разуме, в его будхе, чтобы правильный выбор сделать. Всегда будет играть роль какое-то малодушие или какая-то слабость, которая будет заставлять человека выбирать неправильный путь. Если у него нет уверенности, он должен сначала собраться с духом и внутренне настроиться на то, что он примет любое наставление. Потому что приходить кому-то с пониманием того, что я приму только то наставление, которое меня устроит, и никакие другие я не приму, нет смысла. Лучше просто не приходить. Но если у меня сложная ситуация выбора, и я не очень уверен в том, какой выбор нужно делать, нужно сначала настроиться на то, что я приму, то, что мне скажут, а потом, настроившись на это, задать этот вопрос на любом уровне. Что касается того, что иногда человек принимает чрезмерную ответственность на себя, такое тоже бывает. И причина этого является амбиции непомерной человека. И иногда какую-то часть ответственности можно и нужно снять с себя. Потому что если человек не снимет эту ответственность, но это нужно сделать правильно. Да, Вадим.
Отношения между учениками одного гуру, на чем они должны строить? То есть они должны быть каким-то близкими или как на уровне харибов? Зачем они обязаны?
Если у них не появляется близких отношений, то значит, что что-то не так, что-то не работает. Потому что, еще раз, отношения с духовным учителем – это в каком смысле репетиция духовных отношений в духовном мире. В духовном мире все любят Кришну, и это означает, что они любят друг друга. Это означает, что они признают друг друга и принимают друг друга. И именно в результате этого создается атмосфера духовного мира, где есть Кришна в центре, и все остальные со своим сознанием, которое сосредоточено на центре, то есть на Кришне, но в то же время там нет этой ревности, никто не пытается на себя одеяло перетянуть. Хотя там тоже есть ревность, но это трансцендентная ревность. Но это слишком уже высокая тема. То есть, иначе говоря, если эти отношения не возникают, то это значит, что что-то не так. Это значит, что я по-прежнему остаюсь эгоцентриком. Так? И оставаясь эгоцентриком, потому что если отношения не возникают, или они остаются на уровне харибола, то это значит, это, в общем, типичная ситуация каништа адикари, который, по сути, остается эгоцентричным. Его сознание эгоцентрично. Оно вокруг его собственного эго находится. И оно не выходит за пределы его эго. И поэтому, соответственно, не строятся другие отношения. Так, если я слушаю духовного учителя, и я стараюсь меняться в соответствии с тем, что он говорит, то это подразумевает то, что у меня возникают близкие отношения с людьми, которые действуют в том же самом направлении. Те же самые качества должны быть, потому что отношения возникают, когда у людей есть близость. Вначале ее может не быть, потому что действительно люди разные. Особенно в сознании Кришны самые разные люди набираются. то же время мы можем видеть, что даже чисто по выбору духовного учителя люди, они, ну, как-то группируются, да, похожи. Можно всегда посмотреть на человека и догадаться, кто у него духовный учитель, или во многих случаях. Вот. То есть не, там, ученики Бхакти Вайбхава Махараджа, например, все очень на него похожи. Мужчины. А женщины, ну и так далее, есть свои какие-то законы, которые это все направляют или определяют. Вот. И когда у людей, то есть даже изначально есть какая-то общность, которая направляет людей к выбору этому, сделать этот выбор. Эта общность, она должна только усилиться по мере развития отношений. Если общность усиливается, то что может помешать нам эти отношения заключить? А если она не усиливается, это значит реально, что не работает что-то. Нет какого-то внутреннего движения, нет некого вектора в нашей жизни. Да, Тим.
А вот, ну, как было сказано, отношения ученика развиваются через слушание, через следование наставления. А как духовный учитель развивает отношения со своей стороны с учеником? Или они всегда есть уже?
Читая их письма, слушая о том, как они рассказывают про свою маю. Кришна говорит, «Ята мам пропаденте там статами баджами хам». Он формулирует этот закон взаимности в Бхагавад-гите. И закон этот взаимности, я немножко пытался немножко о нем говорить сегодня на лекции. Когда Кришна говорит, что я всегда иду за своим преданным. Почему? Потому что я чувствую некий долг перед ним. Собственно, отношения духовного учителя к ученику развиваются по тому же самому закону, по тому же самому принципу. Когда духовный учитель видит, что человек что-то делает, когда духовный учитель видит, что человек служит, реально служит, то с его стороны это вызывает некое взаимное чувство, которое в свою очередь усиливается по мере того, как человек служит все больше и больше и больше, и по мере того, как духовный учитель, ну, понимает это все. Вот. То есть это закон взаимности. Если человек что-то делает, и духовный учитель видит все это, то у него возникает ответное чувство и желание как-то еще больше помочь, дать какую-то милость человеку, как-то его еще больше поднять.
Вот. Непосредственно видит, никакой эзотерики.
Он видит, конечно. Нет, конечно, он видит. Он видит, всегда видно, на самом деле, видно. Многое видно. Если не все, то много. Видно много. Да, Татьяна.
Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, Кришна говорит.
А вот мы... давайте я вас представлю сначала. Вас же, наверное, не знают. Да, это Татьяна, она из Днепропетровска. Она сейчас стажируется здесь в Ударе Дамы. Вот, и они с мужем, у нее замечательный муж, Виктор, у нее свой собственный салон в Днепропетровске, они там огромную проповедь делают, в частности, вот через лекции о Ударе Дамы, еще через что-то, какие-то еще другие вещи. Ну, вот, и сейчас она какое-то время здесь, в Москве, и я очень рад,
что она...
А?
Салон красоты.
У нее есть, да, салон красоты, где они там лечат распространяют всякие аюрведические знания и все остальное, какие-то лекции они там дают. И Виктор, в свою очередь, тоже очень много помогает там в Днепропетровской ядре.
Скажите, пожалуйста, Кришна говорит о том, что не надо ни о чем беспокоиться, просто предаться ему. Но пока, к сожалению, не получается предаться, а получается только беспокоиться.
И? Какой вопрос?
Как предаться?
На самом деле, предание – это процесс, шаранагати – это процесс. Он начинается с того, что человек делает что-то, что Кришна хочет. И причем делает, руководствуясь именно этим мотивом. Шаранагати – это перемена, внутренняя работа над переменой мотива, по сути дела. Она начинается с того, что я делаю что-то, и при этом очень внимательно слежу за тем, почему я это делаю. Потому что анукульяся санкалпах, первый шаг на пути шаранагати, означает, что я принимаю что-то, что хочет Кришна, руководствуясь именно этим мотивом. Я вегетарианец не потому, что это полезно для здоровья, а я вегетарианец, потому что Кришна хочет, чтобы я был вегетарианцем. Я встаю рано не потому, что аюрведа говорит, что нужно вставать рано, и утренний сон бесполезен, а потому что Кришна хочет, чтобы я вставал рано. Потому что Кришна, который находится в центре моей жизни, духовный учитель, который через него, который передает его наставление, они говорят, что именно так нужно делать. И когда я начинаю делать это именно так, с именно таким сознанием, то беспокойство уходит, потому что появляется ощущение внутреннее, очень глубокое, того, что я все делаю правильно. Кришна говорит, я делаю, я все делаю правильно. Так, я делаю это, значит, что я живу правильно. Это первый большой слой беспокойств, который отваливается с сознания человека. Как только человек выстраивает свою жизнь, исходя из того, что это правильно, потому что таким образом говорит Кришна, и то же самое говорит духовный учитель, повторяя его слова. И я уверен, что каждый испытывал из нас это ощущение. Когда человек становится легче, просто потому что он ощущает, что я все правильно делаю. Даже если непосредственных плодов этого физических не приходит. Как я помню, мне сначала сказали, что нужно там стать вегетарианцем. Вернее, я вегетарианцем уже был. И мне все обещали, что от всех болезней избавлюсь. Вот. Но от болезней я не избавился, несмотря на то, что я вегетарианцем стал. Хотя я очень проповедовал, что вот те, кто вегетарианцами становится, сразу болеть перестают. Вот. Но от болезней я не избавился. Болезни, прарабдха карма, болезни, которые есть в теле, они остаются у человека. Но ощущение уверенности в том, что я делаю все правильно, есть. Несмотря даже на то, что, может быть, потому что есть люди, которые не едят, которые едят мясо, правильно? Которые пьют всю жизнь, и они всю жизнь здоровы абсолютно. Несмотря на все наши теории, на всю нашу проповедь, они назло нам здоровы. Дело не в этом. Они, может быть, и здоровы, но у них все равно нет того, что есть у нас. У нас есть уверенность в том, что я правильно живу. Это уже определенный слой беспокойства. И, собственно, эти шесть элементов, все остальное работает точно так же. Есть некий шаг, который должен сделать я навстречу. И сделав один шаг навстречу, Кришна будет отвечать мне. И шаранагати, оно идет именно таким образом, предание себя. Анукуляси санкалпах пратикуляси варджанам. То же самое, когда человек избавляется от ненужного, того, что Кришна не любит, то, что ему не нравится. И это сложно, это сложнее, чем принять то, что нужно. Сложнее избавиться от чего-то ненужного. Но награда за это приходит сразу же. Отсутствие беспокойства, когда человек это сделал, если он отбросил что-то ненужное, он сразу же ощущает, что вот я получил награду за это. Человек, например, может быть очень привязан к телевизору. Так, есть люди, болезненно привязанные к телевизору. Это одна из привязанностей. Но если человек сделает это, он сразу же ощутит, что да, беспокойство, еще один пласт беспокойства ушел. Я избавился от того, что не нужно, и от того, что не хочет Кришна. И дальше чувствовать, что Кришна меня всегда защищает. А это ощущение, оно тоже приходит по мере того, как человек начинает принимать защиту от Кришны. Я сегодня встречался с моим другом детства. Он жил в том же доме, что и я, в Ташкенте, и мы с детства дружили. И потом я какое-то время я ему проповедовал в самом начале сознания Кришны. И он даже стал повторять мантру. Но потом он приехал в Москву, меня не было, и как-то он тут перестал общаться с преданными. Он стал врачом. Причем не просто врачом, а очень хорошим врачом. Он защитил докторскую диссертацию здесь и все такое. И он говорит, вот ты поверишь или нет, но всякий раз, когда я операцию делаю, особенно сложную, в течение всей операции я повторяю Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Рам. До сих пор это то время, когда я... И это что означает? Это означает, это тоже определенная степень предания себя. Когда я прошу Кришну о защите и принимаю его защиту, его покровительство в каких-то сложных ситуациях. И так далее. Как сущаете Вишвасоку Притве Варанам Татха, Карпанья, потом Атманиведанам. Все это процесс предания, и по мере того, как человек предается, беспокойство уходит не в том смысле, что их не остается, а в том смысле, что они перестают мучить, они перестают быть главным в жизни. Потому что трудно назвать, скажем, мою жизнь спокойной. Ее можно назвать какой угодно, но только неспокойной. Влад может подтвердить. Так. Но это не значит, что я беспокоюсь. Жизнь неспокойная и много всего. Но появляется то, о чем Кришна говорит. Машу чага, не бойся. Я принял, я действую. Машу чага.
Да. Можно у меня вопрос как раз о болезнях? Я столкнулась с такой ситуацией. Когда, например, ты кармическим людям говоришь, что ты болеешь, они, как правило, тебе сочувствуют. А когда преданным, они начинают тебе говорить, что вот у тебя реакция. Оказываешься в таком положении, каком-то глупом, что тебе вроде как оправдываться надо. Особенно если там это длительный процесс болезни, например, то вообще говорить уже нечего.
Ну, вы просто дождитесь того момента, когда они заболеют, и в этот момент придите к ним и скажите, это к вам реакция.
То есть, у меня вопрос такой. Как же с точки вайшнавской философии вот, болезнь преданного характеризуется? Что же отличить в такой ситуации?
В этой ситуации нужно... Нужно на самом деле сочувствовать человеку и помогать человеку. Это совершенно естественная вещь. Одно из основных качеств преданного, существенных качеств, которое является, если не сварупа лакшаны, то, по крайней мере, очень важный татаста лакшаны преданного, это пара духа-духи. Человек, который принимает чужие страдания на себя. И принимая чужие страдания на себя, помогает другим людям. Способность сострадать, это, как говорит Бхактивинода Тхакур, проявление нашей любви к Богу. Когда у человека есть любовь к Богу, вместе с этим не может не появиться способность к состраданию. Если она не появляется, то это значит, что что-то не так. Если человек вместо того, чтобы быть парадукха дукхи, становится парадукха сукхи, и собирает руки, говорит: я всегда знал, что реакции к тебе придут. Я просто ждал этого момента. Если честно, я молился Кришне, чтобы этот момент настал поскорее. Это значит, что сознание неправильное, сознание ложное, извращенное, сознание материалистичное. Поэтому что тут делать? Нужно учиться быть вайшнавами.
Просто мне говорят, если ты преданный, почему ты болеешь?
Если преданный, зачем вы задаете глупый вопрос? Ответить можно.
Ну, с такими людьми просто не нужно. Если у них понимание на таком уровне, глупом, то не стоит слишком близко общаться. Это очень низкий уровень понимания. Болезнь — это боль. Шрила Прабхупада сравнивал ИСККОН с больницей. Больница значит, что тут будет боль. Но больница также значит, что тут будут люди, которые будут эту боль стараться смягчить. Если у нас больница, где только одни больные, и нет ни врачей, ни нет сестер, ничего. Лежат на койках. То что-то фундаментально неправильно во всей этой ситуации. Больница — это то место, куда люди приходят со своей болью, где они могут облегчение от этой боли получить. Так что надо просто искать тех, кто может нам в этом смысле помочь.
Единственный вот мой вопрос актуален, но тем не менее он не есть, при этикету. А если мой духовный учитель находится рядом со своим духовным учителем, то кому я должен предложить первому свои поклоны? Моему гуру или гуру моего гуру?
В Хари Бхакти Вилас об этом говорится. Хари Бхакти Вилас говорит, что если приходит гуру нашего духовного учителя, то ему нужно посадить на место в два раза более высокое, чем то место, которое мы отвели для своего гуру. Ему нужно первым предложить поклонность.
А при этом какую пранаму мантру читать? Ваньси Прабхупада Ваши?
Там не говорится таких деталей, но все детали, суть-то в том, что нужно оказывать почтение вдвое больше. Мантру может любую читать. Главное, какое почтение вы при этом оказываете.
Дорогой Гуру Махараджа, вот когда человек избавляется от анартх, если я правильно понимаю, анартхи уходят именно тогда, когда человек выработал какие-то качества в процессе избавления, либо они уходят и как бы со временем приходят. Ну, качества хорошие.
Само слово анартха. Артха значит ценность. Нечто ценное. Избавиться от анартхи значит избавиться от чего-то неценного, от какого-то балласта, от какого-то груза, от чего-то заведомо ненужного. И, как правило, анартха, она покрывает некое позитивное качество, которое уже есть в душе. Поэтому это одновременный процесс. Как Рупа Госвами объясняет, это как одно из характеристик, существенных характеристик Шуда Бхакти или Утама Бхакти. Когда он говорит «клеш огни и субада», «клеш огни» буквально значит уничтожение причин страданий, а именно анарт, избавление от анарт. Субада – практически одновременно возникающий процесс, когда у человека появляется нечто. Бхакти дает шубху. Шуба значит нечто хорошее, положительное, позитивное. Как правило, анартхи скрывают тот позитив реальный, который у нас уже есть. Не дают ему проявиться в полную силу. Поэтому это практически одновременный процесс. Не то, что я избавился от всех анарт и хожу такая вот из такая вот схема такая нарисованная, электронная. И ничего нет, анарт нет, но другого тоже ничего нет. Такого не бывает. Я всегда остаюсь человеком. Я всегда... Бхакти означает субада, клешагни и субада. На самом первом этапе эти два качества должны проявляться. Это значит, что я от каких-то ненужных вещей я избавляюсь, и что-то положительное приходит ко мне.
Скажите, пожалуйста, а как понимать, что как только человек принимает духовного учителя, он избавляется от кармы? Потому что практически видно, что определенные события все равно продолжают происходить.
Ну, во-первых, остается прарабдха карма, он не избавляется от прарабдха кармы. Прарабдха карма – это та карма, которая... уходит карма, еще не проявившаяся, то есть карма в виде каких-то зародышей, желаний, которые даже еще толком не проявились. То есть та карма, которая могла бы проявиться в следующей жизни, во-первых. Во-вторых, когда и на уровне, так сказать, обычного преданного служения, когда оно не сопряжено с какими-то особыми усилиями и каких-то достижений не представляет собой реально, а эта прарабдха карма все равно остается, она все равно ведет человека как-то. Но по мере того, как человек предается, а это длительный процесс, а карма перестает быть просто кармой. И Баладева Видьябхушана объясняет это. Он говорит, что она остается кармой всего лишь по форме. Иначе говоря, и он приводит пример шелковой ткани. Если шелковую ткань сжечь, то издалека она будет выглядеть точь-в-точь как шелковая ткань. Но она в сущности уже сожжена, хотя есть некое формальное подобие шелковой ткани. Точно так же прарабдха карма или вот этот вот процесс сжигания кармы, по мере того, как человек внутренне предается, что происходит с этим, остается некий, что ли, ну, мотив или та же самая, примерно то же самое что-то, но уже Кришна начинает использовать эти события. Это уже перестает быть просто кармой, это становится взаимодействием или отношением между человеком и Кришной. Человек понимает, это Кришна мне послал. Не просто моя карма, Кришна мне послал. Некий урок или некое испытание. Так, и он реагирует на это соответствующим образом. Он не принимает это просто как некую карму, как нечто заведомо плохое. Потому что карма, строго говоря, есть хорошая, есть плохая. Так, какие-то планеты дают хорошие, какие-то плохие, в зависимости от гороскопа и всего. Но для человека, который предался, все становится хорошим. Потому что это уже не карма. Именно поэтому это перестает быть кармой. Хотя те же самые события могут происходить. Его внутренняя реакция на это становится совершенно другой. Поэтому, скажем, есть разные школы в астрологии. Одни школы признают Вимшотари Даша. Но Вимшотари Даша в случае преданных далеко не всегда работает, насколько я знаю. Так? А, скажем, какие-то другие люди, они Нараяна Дашу применяют, или другие какие-то даши, которые есть. Именно потому что Вимшотари Даша подразумевает не просто саму карму, то есть события жизни человека, но еще и реакцию человека на эти события. Так? И именно поэтому делаются расчеты. Так? Тогда как скажем, в случае преданных реакция может быть совсем другой. Событие то же самое, но реакция совершенно другая. Не та, которую он бы проявил, если бы его карма была не нарушена. Все отношения совсем другие. То он, по идее, по карме у него должен быть какой-то депрессивный период. А смотришь на него, никакой депрессии нет. Хотя внешне все причины для депрессии есть.
Гордость, она мешает, лишает возможности искренне взывать к святому имени. И даже если есть какие-то, ну, успехи в духовной жизни, она как бы обволакивает их и так постепенно съедает, как бы разъедает. И, так сказать, вот это преданное служение, оно переходит в сферу внешней деятельности без каких-то внутренних изменений. И вот, ну, как бы, что можно посоветовать, какой рецепт, или, то есть, что делать?
Не гордиться. Какие проблемы?
А каким образом не гордиться?
Развивается, если мы начинаем служить другим людям. Если мы начинаем делать что-то для других людей, выполнять какую-то смиренную работу, это внутренняя работа, собственно, по избавлению от гордости, когда мы ловим себя на этой гордости. Когда мы чувствуем, как мы говорим, движимой гордостью, или что мы ожидаем от других, движимой гордостью. Это ежедневная работа, по сути дела, когда мы заставляем себя не ожидать то, что мы ожидаем, заставляем себя не говорить то, что мы иначе сказали бы. Я затер ты прогулки.
Да.
А можно вам сказать, что вас уберут?
Сейчас вот Антон хотел, потом.
Антон, ты вы в одной лекции говорили, что смысл духовной жизни научиться правильно вести себя. Вот. И как вот происходит этот процесс, когда мы, ну, научимся правильно общаться с преданными, различать уровни, вот, правильно общаться, ну, с обычными людьми, с родителями, ну и с духовным учителем тоже. Как это происходит все постепенно, как, ну, что мы правильные отношения со всеми строим.
Как это происходит, в каком смысле? Как это внешне должно произойти? Что ты имеешь в виду, как это происходит?
Ну, внутри, как этот духовный прогресс развивается постепенно? Что мы должны для этого делать, чтобы научиться правильно себя вести?
Очень просто. Для этого нужно перестать быть эгоцентриком, сосредоточенным только на самом себе. Правильное поведение означает то, что я делаю, я исполняю свой долг по отношению к другим людям, то есть делаю то, что, скажем так, то, что я должен делать, и то, что... Иначе говоря, правильное поведение в отношении с другими людьми означает то, что я в рамках своего долга, осознанного, понятого, правильного, делаю то, что нужно другим людям. И думаю именно об этом. Думаю, неправильное отношение означает, я все время думаю о том, что другие люди мне должны дать. Я встречаюсь с человеком и думаю, а интересно, что он мне даст? И можно ли с него чего-нибудь поиметь? Так, и как его можно поэксплуатировать?
и какая мне от этого выгода будет. У меня все время идет эта калькуляция. Сознательная, бессознательная. Вот. И точно то же самое отношение переносится к гуру, что с него можно поиметь. То же самое отношение переносится на Кришну, чего он мне может дать. Так, и это, собственно, образ мысли эгоцентрика. Человеку, который психоз эгоцентрический. Он только вот об этом думает, что мне нужно, мне нужно. У него. И это причина всех несчастий человека. Если человек все время думает только, что мне нужно, и у меня нет того, чего мне нужно, мне это нужно, 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 так, то он никогда не сможет правильно строить отношения. Так как он не сможет правильно строить отношения, он никогда не сможет получить то, что ему нужно. В принципе, никогда. И более того, все время ему будут попадаться на пути люди, которые будут его эксплуатировать. За счет его желания эксплуатировать их. Или, может быть, иногда ему кого-нибудь удастся проэксплуатировать, так какой-нибудь дурачка совсем. Но все время он будет привлекать к себе точно таких же людей, с точно таким же менталитетом. И эти люди вокруг него с точно таким же менталитетом будут пытаться эксплуатировать его, он будет пытаться эксплуатировать их, все будут несчастны. Так, теперь правильное отношение значит, что я думаю не о том, что мне нужно, а о том, что я должен. Что я должен сделать? Вот у меня есть определенное положение в обществе, определенный статус и все что-то такое. Оно накладывает на меня определенные обязательства. Я должен делать то, что я должен делать для других. Все остальное приходит само. Все то, что мне нужно, появляется в результате того, что я делаю то, что я должен делать. Когда я встречаюсь с духовным учителем, я не должен думать, чего я от него могу получить. Я должен думать, что я ему могу дать. Все то, что мне нужно от него, он мне даст. Просто потому, что он увидит от меня этот импульс. Я даю, он даст. И это универсальный принцип, универсальный закон всех отношений. Если я хочу правильно выстроить свои отношения, я должен понять, что в отношениях с этим человеком я должен делать. И делать то, что я должен делать. Если я не делаю этого, никаких отношений не будет. И ничего не будет, никакого движения не будет, ничего не будет. Так что, все просто. Да, Иван.
Это у меня насчет смирения, вот про Карпомирич зашла, но сложно со смирением.
Если у тебя сложно, то
в частности,
тогда всем остальным.
Почему? Хотя смирение, время просто оно у нас уже. 20 минут, 20 минут.
Ну, 2 часа мы кончим. До двух, да?
Ну да.
Да, да.
Ну почему это вопрос стол? Потому что в обществе преданных как-то вот качество человека, все, что он прячет обычно, оно вылезает, вот я замечал. И в частности, почему сложно вот так вот смирение в себе развивать, потому что почему-то, когда в обычном обществе вот эта прарабдха карма приходит, приятные-неприятные вещи от обычных людей, то реакция почему-то не такая болезненная, как если бы это, все это приходит от преданных. А почему это так? И может, так должно быть? Может, это нам от Кришны приходит? Мы должны это, наоборот, с радостью.
В каком-то смысле какие-то процессы отработки кармы ускоряются. Это тоже факт в обществе преданных. Вот. А потом, тут есть еще простое объяснение совсем. Отношения, на которые мы настраиваемся в обществе преданных, очень близкие. А близкие отношения подразумевают гораздо больше возможностей, боль причин. Мы изначально настраиваемся на некую близость, и близость означает какая-то боль. Но все равно мы должны ценить даже эту боль. Потому что боль, нужно философски подойти к боли. Что значит, что у меня что-то болит? Если у меня что-то болит, это что значит? Кто виноват? Тот, кто мне боль причинил? Он, может, и причинил мне боль. Но если мне больно, это все равно значит, что что-то у меня не то. И поэтому немножко
так сказать, избавившись от этой боли, нужно философски понять, а что же не так, что не то, и попытаться эту боль разрешить. Общество преданных, оно дает большие возможности в этом отношении, потому что человек может действительно в общении с преданными делать то, чего он не мог бы делать в другом месте, если он правильно это делает. При всех обществе преданных это непростая вещь. Находиться в вайшнава санге непросто. Совсем непросто. Иногда кажется, что гораздо легче находиться где-то за пределами этого, строить отношения по-другому совсем, не ожидать так многого от других людей. Но, тем не менее, эта легкость, она кажущаяся, все равно то, что человек может получить, находясь в обществе вайшнава, гораздо больше, чем то, что он может получить. Там, если он правильно относится к этому, если он старается действительно отношения построить. Там, не поставить.
Я хотела спросить, вот как научиться прощать, когда нам причинили какую-то боль, но в то же время человек вроде и старается что-то исправить, но внутри у нас как-то вот эта обида, она так глубоко садится, что иногда мы не можем как-то вот переступить, что ли, и простить человека. И пытаемся наоборот, там, как-то все равно какая-то агрессия такая на стороне сдерживается.
Для этого нужно мужеством определенным обладать. И я рассказывал историю знаменитой про Лала Бабу, у которого внутри оставалось даже им самим неосознаваемое препятствие в отношении к Богу, обида на какого-то другого преданного, на Сета. А когда в какой-то момент он это понял, увидел это, он пришел и принес ему что-то. Ну, собственно, он принес себя, он стал просить милостыню. Нужно сделать этот шаг, который очень трудно сделать, потому что есть боль какая-то внутри. Но если человек хочет избавиться от этого, то он должен первый шаг сделать какой-то вот именно такой. Тут нет трафаретов. Не то, что нужно обязательно подходить к милостыне, его просить или еще что-то. Но когда у нас есть некая обида, то есть агрессия, которую вы сказали. Эту агрессию нужно убрать. Сознательно. Как Лала Бабу, у него была эта агрессия, он пришел и стал просить милостыни. Так? Точно так же нам нужно в какой-то миг все внутреннее оружие, которое у нас накопилось, весь тот яд, который мы накопили на него, и только ждем момента, чтобы этот яд выпустить. У нас уже он там в хвосте накопился. Скорпион. Нужно его просто куда-нибудь спустить. Прийти к нему. Это можно. Может быть, не сразу, но в какой-то момент это можно и нужно сделать. Нужно просто прийти к нему. Даже не ждать, когда он придет ко мне и будет прощения просить, когда он будет унижаться передо мной, и я буду смотреть на него и радоваться. И тогда я его, может быть, прощу. Как это ни парадоксально, человек должен сам первый шаг сделать на этом направлении, переступив через себя, и это будет очень большим его достижением. Он сам должен очень без позы всякой, но сделать это шаг внутри.
В одной из последних лекций вы сказали такую поразительную вещь, что преданный он как бы глубоко в сердце держит какую-то свою духовную реализацию и не рассказывает ее. Ну, так бывает, что он не рассказывает. Потому что когда мы хвастаемся, то мы все это, как бы все это улетучивается, рассеивается. И с другой стороны, что все, ну, как бы отрицательное, что он делает, он это, ну, как бы показывает, да? Как бы на показ это делает. Ну, не на показ, но он, ну, он проявляет, он не скрывает это у себя в сердце. И, ну, тут сразу вспоминается вот эта история с Шивастакуром, когда там разбросали кости и так далее. А вот, ну, в нашей жизни как это может проявляться? Ну, то есть как вот научиться так жить?
Так это же жизнь предоставляет нам по тысяче возможностей на дню практиковаться.
Признаваться, да?
Конечно, когда кто-то подходит к нам и говорит, ты, и сразу же у нас все аргументы есть. Так? Шивастакур был абсолютно невинен. Он вышел, он сказал, посмотрите, все, меня разоблачили. Он не пытался оправдываться, не пытался как-то рассказывать. Не-не-не-не, у меня честь, моя честь задета, какие-то негодяи. Он не побежал к соседям, не стал говорить, ну надо же, какие негодяи. Такой красавец, такой. И при этом заглядывая в глаза, а нет ли у них подозрения? Что... Нет. На тысячи раз на дню, когда нам что-то говорят, нужно просто принять это. Даже если у нас есть все аргументы, даже если это несправедливо, нужно просто принять это. И вместе с этим актом принятия все уйдет, это все вещи уходят, только с актом принятия этого всего.
Это относится только к личному? Не для пиар, не, не для выборки, слушай.
Дело общественных связей – это очень сложное служение. Потому что служение в нем противоречит всем принципам преданности.
Не хвастаются.
Продолжение. А вот бывают преданные, они спрашивают, ну вот, ну расскажи, как у тебя там в духовной жизни, что у тебя там происходит, или из Индии, допустим, ты вернулся. И тут есть очень большое искушение. Как бы начать рассказывать, ну, просто делиться, а потом начать, ну, как бы хвастаться.
Если ты можешь помочь чем-то человеку, то нужно рассказать. Если хвастаться, то лучше не хвастаться. Ночь похвастался, что делать?
То есть можно просто общими какими-то разными ответить.
Если мы чувствуем, что человеку нужно что-то, по-настоящему нужно что-то, то нужно ему помочь. А так не нужно... Ну да, иначе, как Влад сказал, можно таинственный вид на себя напустить, сказать. Конечно, я тебе не скажу ничего. Но глубина моего духовного опыта. Все равно словами не выразимо.
Цензурно.
А вот и сел. Аня сидит там. Аня тоже, наверное, мало кто знает, да? Не вас знают.
Я видел, как Аня нового теленка.
Это же замечательный человек.
Говорили, что Шраваном он не может быть полным без киртана. Как правильно киртан должен осуществлять?
Я, собственно, рассказываю то, что я услышал, и то, что я понял.
А
то, что я сейчас знал.
Проповедь это место?
Да. Да. Не обязательно, можно рассказывать даже стенам четырем. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что Шрила Прабхупада, если ты поедешь, и там никого не будет, и только четыре стены будет, то все равно рассказывай стенам. Неважно кому, главное кому-нибудь рассказывать. Главное делиться с уровня своего реального понимания, не пытаясь нравоучениями заниматься, потому что другая крайность неприятная, это когда человек все время пытается, ищет жертву для своих нравоучений. Там он хочет найти кого-нибудь, чтобы попроповедовать ему. Нет, речь идет о том, чтобы делиться. Потому что значит киртан? Киртан значит прославление. Так. У меня есть что-то, что я хочу прославить. Я бегу к человеку и прославляю, а не пытаюсь там ему проповедовать, нравоучение делать. Я ему делюсь радостью своей, счастьем своим. Киртан именно в этом. Киртан, я что-то понял, и вдруг... Да, и мне нужно... Я хочу поделиться этим с другими. У меня есть искреннее желание. Спасибо большое, уже 2 часа. Я думаю, что мы все встретимся теперь уже, когда только все вместе в таком составе 2 числа, да? В Сухарево. Вот. Вы все приглашены. Пожалуйста, приходите. Там будет торт и все остальное. Время? Я даже не знаю.
Я могу на телефон организатора позвонить и спросить.
Спасибо. Сила Прабхупады ки. Джай.